персонально ваш.
15 часов и 6 минут в Москве. В студии Яков Широков и Марина Максимова. Всем доброго дня.
Добрый день.
Сегодня вторник, и традиционно наш эксперт по вторникам, экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Яков, здравствуйте, Марина. Сегодня, к сожалению, без картинки.
Да, мы уже видим.
Вы уже поняли это.
Но зато хорошо слышим. Первый вопрос по законопроекту о контрсанкциях, который прошел первое чтение сегодня в Госдуме. Как вы его расцениваете?
Мне кажется, что закон, знаете, как это, назло мамке, сам себе уши отморожу. Вот, потому что, ну, с одной стороны, он бессмысленный, потому что закон дает президенту и правительству право вводить санкции в любом объеме против кого угодно по любому направлению. А то, будто бы у президента и правительства не было таких полномочий. Вот посмотрите, там в августе 2014 года ввели санкции, да, вот запрет на импорт продовольствия, и никакого закона не понадобилось, да, там президент сказал правительству: хочу, чтобы вы это сделали. Правительство раз и сделало. Вот, и, собственно говоря, поэтому вот в этой части закон абсолютно ничего не добавляет, ничего не убавляет.
У меня тогда такой вопрос сразу: а что это было тогда?
Я не знаю, мне кажется, что там надо смотреть, что вот депутаты хотели, ну, собственно говоря, прославить, наверное, свое имя, хотели там показать свою лояльность, сказать: вот знаете, мы вам тоже что-то такое полезное придумали. И в первой версии закона, который, собственно говоря, вносился, там же было очень технически все подробно прописано, под какие отрасли, какие страны, да, ну, то есть вот взяли и люди и проработали закон. Ну, практически. Там можно уже было достаточно легко называть там предприятия, запрет на медикаменты, запрет там на фактически отмена авторских прав на американские там, не знаю, изобретения, фильмы, там все прочее, да? Угу. Вот. Но я думаю, что люди, которые немножечко понимают в последствиях, они, собственно говоря, посмотрели и сказали: нет, такой не нужен, потому что уж больно жесткий закон. Да? Вот и ты его начинаешь выполнять и понимаешь, что это даже не торговая война с Соединенными Штатами Америки, ну, а это просто война там на уничтожение и российской экономики, и там значительная часть российского населения. Вот, и в этой части я бы сказал так: мне кажется, что ну, вот эта версия закона, которая получилась, ну, вот после первого чтения, она даже еще более мягкая стала, чем американский закон, который, в принципе, в Америке же тоже санкции вводит исполнительная власть, ну, да. Президент своим указом, а Минфин и Госдепартамент, они оформляют какие-то технические бумаги уже после этого. И вот была попытка в августе 2017 года принять закон, и, собственно говоря, там тоже попытались прописать какие-то направления, но все равно американские законодатели отдали все это дело на откуп администрации. Сказали, что вот вы можете ввести эти санкции или объяснить нам, почему вы их не хотите вводить. Вот. А российский закон, в общем, соответственно, такой абсолютно плюшевый. А вот в этой части от него ни жарко, ни холодно. Ну, хотите, вводите санкции, хотите, не вводите. Даже нам объяснять не надо, как сказали законодатели. Ну, в общем, я так понимаю, что вот если первую часть закона выбросить, то, в принципе, ничего не изменится. А вот вторая часть об уголовной ответственности, она действительно важна. Действительно такая серьезная. Вот как вы там у вас в новостях был замечательный совершенно пример, да, кто-то из депутатов приводил, что вот если вам в отделении банка не откроют счет вашей компании, то глава банка там рискует попасть под уголовную ответственность. Вот я точно совершенно понимаю, что это намек в адрес президента Сбербанка Германа Грефа, да, там вот, которому там в Сбербанк, который там, и, кстати, президента МВТБ Андрея Костина, которые в Крыму не хотят открывать своих отделений.
Так вроде бы вы сказали, что их это не коснется как раз.
А это как это?
Вчера
вот так вот, да.
Нет, знаете как, обещать не значит жениться. Да, вот и пока в законе этого не написано, что их это не коснется. Ну, пока мы исходим из того, что их это коснется. Но просто дальше, ну, следует ожидать, а кого коснется? Альфа-банка? А кто у нас там еще остается? Да, ну, то есть, вот, такой персональный закон имени Альфа-банка, что вот вы обязаны открыть отделение в Крыму. А там Сбербанк и ВТБ могут этого не делать.
А кроме Альфа-банка, Сбера и ВТБ никто больше не...
А какие у нас крупные частные банки остались? Мне кажется, что у нас, ну, я же очень простой пример, который доступен, что называется, там, каждому гражданину. Пошел, открыл счет в банке. Да, там какие-то есть там 10 или 12 банков, мало кому известных, соответственно, не очень устойчивых и с постоянными скандалами, они работают в Крыму. А крупные банки, у которых там большая филиальная сеть, которые там удобные сервисы для клиентов предлагают, вот их в Крыму нету. Потому что, ну, они, очевидно, что они боятся американских санкций. Вот. Но просто исходя из того, что у нас там в первой десятке банков там 9 государственных, а 1 частный, ну, соответственно, я просто Альфа-банк привел в качестве вот такого примера, да, который вот банк, ну, что, вот, санкции конкретно против, там, не знаю, там, Фридмана, Авина, кто там у них еще там, в этом банке сидит.
Ну, кстати, ну, как-то вы... вот, да, вы сейчас так обратили внимание, очень похоже на то, что решили прессануть последний крупный частный банк.
Ну да, собственно, что ему остается? Да, не открывают отделение в Крыму, попадают под американские санкции. Не открывают отделение в Крыму, попадают под уголовную ответственность. Вот что после этого делать банк, Альфа-банку? Я правда не понимаю. Вот, ну и а дальше, там, не знаю, вот, собственно, не знаю, там, ну, ваш главный редактор очень хороший, там привел аналогию, там, уголовная ответственность для тех, кто своими действиями поспособствовал введению санкций. Мы берем, там, читаем директивы президента Обамы, подписанные ли там резолюция Евросоюза о введении санкций в России против России, там четко совершенно написано, почему они вводятся. Там в ответ на агрессивную политику России там, на захват Крыма, да, на агрессивную политику России на поддержку сепаратистов в Восточной Украине. А кто у нас там отдавал приказ об аннексии Крыма? Президент Российской Федерации. А кто у нас поддерживает сепаратистов на Восточной Украине? Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое представляет какие-то гуманитарные конвои. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть получается, что вот все эти люди, которые своими действиями поспособствовали введению санкций, они тоже должны попасть под уголовную ответственность. Вот мне кажется, что там, ну, либо в закон будут введены такие исключения, что вообще непонятно, кого он будет касаться, да? Ну, вот, ну, либо он будет настолько суровым, что там все чиновники должны от госслужбы отказаться после этого.
Кстати, насчет того, что вы еще не видите поправок по ВТБ и Сбербанку, нужно помнить, что сейчас первое чтение, а все основные поправки нас ждут ко второму, потому что мы сейчас нас предупреждали, что будет обсуждение вестись вот именно пока что в таких, как мы говорили, некоторые людоедских форматах с уточнением про лекарственные средства и про прочее. Ну вот про введение санкций за тех, кто помогал или, как там говорится, способствовал этим санкциям. Против кого, в первую очередь, если вот отбросить шутку про тех, кто поддерживал сепаратистов, по-вашему, это будет направлено?
Яков, я не знаю. Вот,
ну опять... то есть, смотрите, потому что все сразу вспомнили тех оппозиционеров, кто, например, встречается часто с дипломатами Госдепартамента.
Ну, хорошо, они встречаются с дипломатами из Госдепартамента. И каким образом это способствует введению санкций? Ну что, вы хоть раз видели, что там Госдепартамент пишет, что на основании информации, полученной там, от Навального, от Алексашенко, от Волкова, не знаю, от Яшина, мы вводим эти санкции? Да не было такого никогда. Да, и, в общем, не знаю, ну вот что встреча с дипломатами является основанием для уголовного наказания. Но мне кажется, что если хотят кого-то там в России привлечь к уголовной ответственности, то, в общем, можно, мы же знаем, вот там пример Алексея Навального из Почты России, то и Фраше. Ну, в общем, можно просто так, да, взять человека и сказать, что то, чем ты занимаешься, считается уголовным преступлением. Вот, поэтому с точки зрения оппозиционеров я вообще не очень понимаю, вот как этот закон использовать против оппозиционеров. Против оппозиционеров любой закон можно использовать вообще.
Ну да, мы уже это видели неоднократно. Я, кстати, напомню, что наша передача еще и транслируется в сетивизоре и на YouTube-канале «Эхо Москвы». И связаться можно по СМС +7 985 970 45 45, прислать свой вопрос. Либо в Твиттере через аккаунт «Вызван». И, кроме того, в чате YouTube и даже на сайте для этого есть специальная форма. Тут, кстати, вот слушатели, опять же, в чате YouTube делятся своими соображениями. Вот как вам версия, что вся эта свистопляска вокруг законопроектов о санкциях — это игра в доброго и злого полицейского?
Да тоже я не очень понимаю, где здесь добрый, где здесь злой.
Ну, правительство вот раскритиковало же.
Ну, не правительство, даже в Кремле раскритиковали.
Ну, да. Хорошо, вот, ну, опять, вот, хорошо, убрали, вы знаете, как вот в законе было две глупости, в законопроекте было две глупости, да? Угу. Первую убрали, вторую оставили. Вот от этого закон стал лучше? Ну, наверное, лучше он стал, да, потому что одну глупость убрали. Да, но оставили вторую глупость, которая там не менее, да, может быть, даже более опасная. Да, вот, ну, потому что вот если этот закон оставить, да, то, вообще-то говоря, там, по вновь открывшимся обстоятельствам, у него срок применения вечный, да, там, не знаю, через 10, через 15, через 20 лет, его можно будет применять. И тогда выискивать тех людей, которые воевали на Донбассе. То есть по этому закону каждый российский отпускник, который был на Донбассе, наличие которого, присутствие которого в Донбассе можно документально доказать, вот он попадает под этот закон, потому что он своими действиями способствовал введению санкций. Ну а как? Вот, я читаю этот закон именно так. Что вот если ты был отпускником, да, и там из своего военкомата в детском мире купил, не знаю, какой гранатомет и поехал туда воевать, чтобы землю гренаде крестьянам отдать, вот, ну, значит, ты попадаешь под этот закон. А как?
Ну, да. Вот фраза «помогал». Вот эта фраза «помогал», которая говорят.
Помогал. Конечно, помогал. Ну, потому что санкции-то введены в ответ на агрессивную политику. Да? И получается, что вот на самом деле вы даже, вот, ну не знаю, там же есть фраза там, типа, о нарушении территориальной целостности. Значит, даже если вы не воевали в Донбассе, а вот вы просто приехали туда, вот это в город Донецк или в город Луганск сейчас, вы неким образом пересекли границу России и Украины, которая со стороны государства Украины никем не контролируется, вы нарушили там территориальную целостность Украины. Да, вот, соответственно, вот это тоже является так, ну как, нарушением и основанием для введения, сохранения, ужесточения санкций. То есть любой приехавший в Донецк или в Луганск, он потенциально там способствовал введению санкций. Соответственно, вот он тоже там является субъектом этого закона. Поэтому вот сказать, что я бы сказал, что вот эта часть закона, она гораздо более страшная и гораздо более, вот это то, что вы сказали, злой полицейский. Но правительство пытается показать, что оно там последний европеец или там единственный европеец в России, что мы не людоеды. На самом деле, самое, то типа мы разрешим ввоз лекарств. Ну, в смысле, мы не хотим, чтобы в законе было прописано запрет на импорт лекарств. Мы это пропишем своим постановлением. Зато вот прямая уголовная ответственность, вечная, навечно, да, до тех пор, пока эту статью, я понимаю, там поправки в Уголовный кодекс вводятся. Угу. Вот до тех пор, пока эти поправки из Уголовного кодекса не будут изъяты, вот все люди, которые, вот я их назвал, там можно дальше фантазировать, кто еще способствовал введению санкций. Да? Ну, и все попадают под уголовную ответственность. Там вся кремлевская администрация, Владислав Юрьевич Сурков, Сергей Юрьевич Глазев, да, которые способствовали, которые там бумажки какие-то разные писали.
Которые, судя по слухам, оттуда уходят.
А это не важно. А это не важно. Санкции-то уже введены. Они же своими действиями способствовали введению санкций, правда? Способствовали. Даже если они ушли оттуда, какая разница? Там достаточно будет через там, 15 лет вскрыть архивы, найти докладную записку Глазьева или Суркова на имя Путина по этому вопросу. Все, вот, пожалуйста, вот вам основание для применения закона. Вновь открывшиеся обстоятельства.
А самое-то главное, мы говорим, а закон-то обратной силы не должен иметь и не имеет?
Я не знаю, почему не имеет. А если, но американцы там ведут еще какую-нибудь маленькую санкцию, дополнительную. Ну, они же постоянно эти санкционные списки расширяют или какое-нибудь уточнение. А там же вот все по Украине, то есть в каждом решении по санкциям фигурирует. Да, вот последняя там часть кремлевского доклада, где попали там эти Виксельберг, Дерипаска и там многие кто другие, ну, там менее богатые люди, да? Ведь там же тоже написано про Украину. Ну, хорошо, выпустится одно маленькое дополнение с фамилией Иванова, Петрова или Кубкина. И все. И достаточно, чтобы никакой обратной силы нету.
Угу. Сейчас, кстати, еще в связи с открытием моста, может быть, какие-то дополнительные санкции будут, ведь это же тоже с Украиной связано. Я хотела спросить еще по поводу вот какой инициативы. Сергей Миронов сказал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США. Насколько это важно и интересно?
Но опять мне кажется, что депутаты вмешиваются явно не в свою компетенцию, потому что средствами Фонда национального благосостояния занимается Центральный банк, управляет ими. То есть они, Минфин отдает их на счета Центрального банка, и тот принимает решение, где их размещать, исходя из тех директив, которые ставят владелец, то есть Минфин. А там, соответственно, сохранность нужна, да, там нужна доходность, там нужна стабильность. А американские казначейские бумаги – это один из самых крупных финансовых инструментов в мире вообще. Он для всех является эталоном надежности. И поэтому, грубо говоря, вот этот законопроект говорит о том, что вы знаете, что не надо размещать в надежных инструментах, размещайте в ненадежных инструментах. Ну, вот мне кажется, что опять решение там вот принимать, размещать в американских казначейских бумагах или не размещать, это вполне может принять и Минфин или Центральный банк самостоятельно, и здесь никакого закона не нужно. Вот. Поэтому опять вот лезут депутаты явно не в свое дело, точно то, что не является предметом законодательного регулирования. Потому что какая-то такая оперативная текущая работа там, Министерства финансов, Центрального банка.
Угу. Все-таки будем реалистами. Не могу спросить. Вот вы опасаетесь, что вы станете фигурантом уголовного дела по этому новому закону?
Яков, в России от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Да? Ну, я понимаю, поэтому... но тут прямо направлено и считывается вот эта вся история.
Ну, слушайте, если вот, вы знаете, я, честно говоря, себя там пока не вижу, да, и, ну, я понимаю, что там, имея богатую фантазию, меня там, можно привлечь по этому закону к уголовной ответственности. Mm-hmm. Ну, знаете, там, меня можно к уголовной ответственности привлечь там за какие-нибудь ретвиты, репосты, еще что-нибудь такое. Ну, да, наверное, это так, ну, там, одним законом больше, по которому меня можно привлечь, одним законом меньше. То есть, я к этому отношусь, ну, вот уже так, знаете, как к минному полю, да. Ну, философски, да, ты попал на это минное поле, и, ну, что я могу сделать? Ну, улететь на Луну, что ли, теперь не надо?
Хорошо, тогда еще один вопрос тоже в пику. Вот мы видели, помните, закон был...
В пику
так...
кому?
А, в пику этому законопроекту. Вот про санкции, а, про наказание за помощь в санкциях или за как это, способствование. Помните, мы горячо обсуждали закон о наказании за многочисленные нарушения на пикетах и митингах. Вот после, да, после Эльдара Дадина больше никого не наказали.
Но, а помните, у нас еще был закон о блогерах, которые там должны зарегистрироваться, имея 3000 читателей.
Да, уже все, ну, это вот давно...
Но здесь закон уже отменили, насколько я понимаю. Угу. Ну, вот иногда вот, не знаю, как это назвать правильно, там наши правоохранительные органы, они там, ну, принцип же очень простой. Лучше перебдеть, чем недобдеть, правда? Вот лучше там придать себе дополнительную возможность что-то такое сделать и кого-то посадить на крючок. Но потом выяснилось, как с блогерами, да, что, ну, невозможно. Ну, просто 3000 там, читателей, там, ну, настолько маленький порог, да, что нужно там всю страну зарегистрировать в качестве блогеров. А что потом с ними делать, как их отслеживать, как принимать решение, кого наказывать, кого не наказывать, а что делать, если там еще, ну, в общем, какое-то создание монстра бюрократического, да, потенциально. И на реализацию этого закона понадобится потом огромный, я думаю, что какой-нибудь Роскомнадзор прислал в Минфин или там в правительство записку, знаете, мы готовы реализовать этот закон, но нам нужно там, не знаю, 100 дополнительных ставок и такое-то бюджетное финансирование. Они посчитали, по-моему, слушайте, зачем все это надо. Вот, поэтому, да, возможно, какие-то законы будут отменяться, какие-то вот не применяться на практике. Но, собственно, у нас такая, это же опять вот, ну, лучше как это, перебдеть, чем недобдеть. Поэтому лучше создать закон, на основании которого можно кого-то наказать, чем не создать. Поэтому за написание, там, за принятие плохих законов у нас же депутаты ответственность не несут. Правильно, там ни перед Кремлем, ни перед избирателем. Вот написали неправильный закон, там проект, да, что там запретить импорт лекарств. Именно с Кремля пальчиком погрозили, они исправили. Ну, типа, перебдели. Ну, простите, царь-батюшка. Вот видите, как нам правильно указали, мы исправили все это дело.
А вот вообще, например, в США как-то законы, кто-то несет ответственность, если закон вышел дурацким?
Ну, в Америке много дурацких законов, потому, ну, что, да, можно там поискать, да, там запрещается слону, там выгуливать на улице или еще что-то такое. В Америке судебная система стоит на страже законов. Если принимаются законы, и гражданин считает, что его права, конституционные права нарушены законом, то он может обжаловать через судебную систему, и закон отменяется. Да, или вот, ну, там и так, и эта практика, ну, собственно, там половина прецедентов, она работает в этой области. И, кстати, вот сегодня с утра пришло сообщение, например, что Верховный суд Америки отменил правительственный запрет на онлайновое казино. То есть посчитали, что это неконституционно. Да, что вот теперь там явно предстоит там изменить систему регулирования вот этой сферы. Вот, поэтому вот если там не то, что он дурацкий, а там, если дурацкий, но он ничьих прав не затрагивает, если его никто не оспаривает, но с ним ничего не происходит. Ну, просто вот, да. А как только закон затрагивает чьи-то права, считает, человек там, или компания, чьи права затрагиваются, считает, что он нарушил конституцию, конституционные права, там та же свобода слова, да, самая главная, основная часть исков судебных идет по этой, ну, неудачно, то можно через суд это оспорить, и закон отменят.
Ну, хорошо, у нас, я не знаю, сколько есть такие прецеденты, но вот у меня вот какой вопрос. Если в Кремле так раскритиковали, ну, по крайней мере, некоторые части, да, этого большого закона, видимо, да, пригрозили там пальцем и указали Госдуме, что нужно это все переделывать, там была даже такая информация, что хотели, в общем-то, прислать директиву, что нет, все, давайте этот закон не будет приниматься, но все-таки решили, что в первом чтении будет. А зачем тогда все-таки, если в Кремле он так не понравился, зачем все-таки его допустили? Как тут некоторые говорят, чтобы не портить реноме Госдумы?
Не портите, ну, повторите, я как не очень раз слышал это. Чего вы портите? Там есть еще чего портить?
Или уже... Ну да. Там даже воздух испорчен, как говорит один депутат.
Это какое-то объяснение меня не устраивает. А тогда зачем?
А мне кажется, что нужно чуть проще смотреть на этот мир после последней. Ну, собственно, вот этот закон о контрсанкциях появился после дополнения к санкционному списку начала апреля, когда туда попали чиновники и вот там ряд олигархов, Дерипаска с Фиксельбергом в частности. И вот нужно было дать какой-то ответ. И, по-моему, там президент Путин или его пресс-секретарь, они сказали, что ответ наш будет там: а, я отомщу, б, я скоро отомщу, в, я страшно отомщу. Да, и вот пока Кремль думал, как отомстить за американские санкции, ну, кто-то из депутатов побежал впереди паровоза и сказал: я знаю. Ну, а, видимо, там председатель Госдумы взял дело под личный контроль и пообещал, что вот...
Тоже.
Ну, там и представитель Совета Федерации. То есть они решили, что вот мы там сейчас отомстим. Типа, ну, а Кремль сказал: ну, хотите, отомстите. Да? Потому что действительно, в действительности, ну, вот как еще мы... Санкции, вот, введенные в начале апреля, действительно персональные. Они не индивидуальные против конкретных физических лиц и против конкретных там юридических лиц, там, российских компаний. Вот адекватным ответом было бы там введение санкций против американских компаний или американских там физических лиц, ну, поименованных. Видимо, у Кремля уже все списки санкционные, кого можно было включить, они закончились. Там уже некого туда включать, там уже и сенаторов, и там бывшего посла Майкла Макфола включили. Вот. Ну, соответственно, сказали: ну хорошо, давайте, эти депутаты, вы дайте этот контр-ответ на санкции, пусть ваши дали детям поиграться в игрушки. Выяснилось, что дети не способны написать нормальный закон, пришлось их так контролировать и поправлять. Поэтому, мне кажется, такая большая дипломатическая игра, то есть почему этот закон в принципе проходит. Ну, я, честно говоря, все-таки надеюсь, что ко второму чтению из него уберут и вторую дурь, связанную с уголовной ответственностью. Ну, и тогда в законе вообще ничего не останется. Его примут, и он так будет лежать на полках и, собственно, декларативный, что президент и правительство в России могут все. Ну, отлично. Ну,
то есть, правильно, хороший закон. Если это произойдет, то, получается, как бы спустят на тормозах.
Ну, в принципе, да. Да, в принципе, спустят на тормозах, то есть признают, что попытка ответить на там санкции, она не увенчалась успехом. Да? То есть вот все это страшное оружие, асимметричные ответы, они в Российской Федерации не работают ровно потому, что люди не могут придумать это асимметричное оружие.
Угу. То есть, по-вашему, вот в реальности даже просто правительство, абстрагируясь от Госдумы, никаких шагов не предпримет? Не сможет.
Правительство может принять шаги само по себе, и для этого закон этот не нужен.
Я понимаю, да.
Правительство вот оно запретило импорт продовольствия из Евросоюза. Вот завтра оно может запретить импорт самолетов из Америки, из Евросоюза. Uh-huh. И сказать, что всем летать только там на китайских самолетах, да, или на тех самолетах, там, которые МС-21, которые там через 3 или 4 года появятся. А вот 3 или 4 года там ни Боинги, ни Airbus больше не закупать. И для того, чтобы ввести такое ограничение, ну, правительству ничего не надо. Ему закон этот не нужен. Вот. А вы захочет правительство вводить это ограничение или не захочет? Ну, вот это я с вами, ну, я точно не готов за него отвечать. Мне кажется, что исходит, судя по тому, что они ничего не сделали, значит, не очень хотят.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, что у нас в гостях по скайпу экономист Сергей Алексашенко, московской студии Яков Широков, Марина Максимова. Ну, а те, кто в Ютьюбе, не переключайтесь.
Персонально ваш. Персонально ваш.
В студии Яков Широков и Марина Максимова. Наш гость сегодня экономист Сергей Алексашенко. Мы практически всю первую половину программы обсуждали вероятные антисанкции. Ну, я бы сказал, что это просто ответные меры Москвы на санкции со стороны США. Но вот мы почти закончили на вопросе о том, будет ли вводить правительство. Все-таки хочется понять, вот, Сергей, вашу оценку, вероятность того, что будут какие-то ответные меры, вот по-вашему, хотя бы в процентном соотношении?
Яков, я бы сказал так, что вероятность того, что МИД совместно там, со службой внешней разведки, с ФСБ, еще не знаю, с Советом Безопасности России, найдут 10 или 15 фамилий американцев, которых можно подвести под санкции, я вероятность этого оцениваю процентов 75. Угу. Но все-таки вот, ну, там 320 миллионов человек, или там 330 миллионов в Америке, но 15 человек там можно найти.
А компания?
Неизвестно. Да, и компании тоже можно найти какие-нибудь, которые, особенно если они в России бизнеса не ведут. Mm-hmm. Ну, а почему нет-то? Ну, например, там найти какую-нибудь американскую компанию или европейскую компанию, которая отказалась работать в Крыму. Ну, можно такую найти компанию? Да, конечно, можно.
Ну, кто же Siemens, например?
Ну, например, Siemens. Ну, в общем, короче говоря, я считаю, что вот вероятность того, что там списки, ну, санкционные списки компаний или физических лиц будут расширены со стороны России, ну, я считаю, что вероятность высокая. А то, что российское правительство или там президент решатся использовать первую часть закона и ввести какие-нибудь товарные позиции под ограничения, я считаю, что не больше 10%.
Угу. Давайте
переходим к нашим
приятным к деньгам большим.
Новые нацпроекты правительства Дмитрия Медведева. Хотя, собственно говоря, правительства как такового пока еще нет.
Да мы даже не знаем фамилии.
Да, фамилии еще пока не знаем, но мы к этому вопросу вернемся. Пока про нацпроекты. Значит, 13 нацпроектов до 2024 года, на которые планируют потратить 25 триллионов рублей. Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что, значит, совпадает, да, с майскими указами. Три основных направления будет: медицина, это борьба с онкозаболеваниями, дороги, ремонт автотрасс и цифровая экономика. Насколько позитивно можно смотреть на эти прогнозы, что они будут реализованы, эти новые национальные проекты?
Ну, у нас и старые, знаете, как это, не были реализованы в 100% объеме. Значит, и новые не будут реализованы. Опять, вот к этим указам, к этим национальным проектам, ну, можно относиться двояко. Да? Вот, с одной стороны, ничего плохого в том, что Россия как государство, ну, решила заботиться тем, чтобы снижать количество онкозаболеваний. Борьба с раком, ну, действительно, одно из там важных направлений для многих стран мира, для развитых стран мира точно совершенно. Да, и поэтому как цель вполне оправдывает. Но дальше возникает вопрос. Собственно, почему для того, чтобы вот решать какие-то проблемы, нужно особый статус придумать, национальные проекты? Да, вот там у нас нужно построить Олимпиаду в Сочи, олимпийские объекты в Сочи. Принимается закон, который создает экстерриториальное, фактически законодательное пространство в Сочи. Там нужно провести московскую реновацию, принимается закон, который специально под реновацию. Нужно бороться с онкозаболеваниями, нужно обязательно в статусе национального проекта. А почему нельзя в рамках вот текущего бюджета, в рамках деятельности Минздрава? Вот, грубо говоря, получается, что, а мы Минздрав тогда упраздняем, и на месте Минздрава создаем кого-то другого, или этим нас проектом будет заниматься тот же самый Минздрав, а тогда в чем его смысл? А как эти национальные проекты будут сочетаться вот с тем самым, как у нас, программный целевой бюджет, который там все уже в программах расписано. Минфин там, не знаю, лет 7 или 8 положил на то, чтобы в очередной раз перекроить всю бюджетную классификацию, сделать ее там другой, загнать там бюджет в рамки своих программ, а тут выясняются там новые нацпроекты. Значит, ну что, теперь Минфин опять все это будет переписывать свои бюджетные классификаторы? Ну, в общем, вот как цели нормально, да, любые цели, которые работают на благо людей, в данном случае нужно отдать должное, что в этом указе там ни про какие вооруженные силы, ни про какие гиперракеты, которые там 5 раз вокруг земного шара облетают, прежде чем ударить по Америке, вот там ничего не написано. Поэтому вот как цель сделать жизнь людей в России лучше, там, сделать их более здоровыми, все хорошо. Но почему для этого нужны какие-то национальные проекты? Вот, а самое главное, вот, ну, почему президент взял на себя полномочия там, и вместо правительства определил задачи? А вдруг правительство скажет: слушайте, вот у нас на 13 денег не хватает, вообще у нас нет 25 триллионов, мы посчитали, у нас есть только 5.
А вот как раз, вот как раз про это я и хотела спросить. Про самое интересное, это про деньги. Они же говорят, что на все эти национальные проекты есть 17 из 25 триллионов. Остальные вроде бы как 8. Они хотят, значит, каким-то образом перераспределить из сэкономленных средств в результате своего будущего плана по повышению пенсионного возраста. И, кстати, про пенсионный возраст тоже еще поговорим.
Ну, это хорошая задача, да, что там денег нет, но я обещаю их найти. Ну, подход, а если не найдешь? А как это? А что будет, если да, а что будет, если нет? Как в известной песне пелось, да?
Ну, может, вот, там времени либо падишах, либо осел умрет?
Ну, возможно и так. Возможно, нас проекты отменят. Ну, вот опять мне кажется, что давайте мы чуть-чуть подождем. И там вот у нас будет проект бюджета на 2019 год. На этом, не знаю, уже там месяца через 2-3 мы какие-то контуры его увидим. Вдруг Минфин там наконец решится ослабить свою бюджетную хватку и цену отсечения нефти там $40 до $45 подвинет за баррель. Да? И там, соответственно, в бюджете появятся какие-то деньги дополнительно. Может быть, за счет этого будет решать. На деньги от повышения пенсионного возраста я бы всерьез не стал рассчитывать, потому что вот по тем ну, слухам, которые в СМИ циркулируют, что это повышение будет сильно растянуто там, на 15 лет. Что оно будет до 2034 года идти, и, соответственно, вот, ну, бюджетные выигрыши будут минимальными. Да? То есть они будут вот каждый год появляться по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и, в общем, вот этих там 8 триллионов, ну, вряд ли удастся набрать.
А вот что, по-вашему, ближе? Мнение, что вот эти нацпроекты так назвали ради красивого словца, или что просто формируют какую-то базу для возможного преемника, как это было, там, например, с Медведевым 10 лет назад? Больше.
Я думаю, что преемника, если он вообще будет, ну, в общем, никак не будет связывать с бюджетами. Ну, то есть за 6 лет точно начинается поиск преемника, да? Вот. Потому что, ну, если начинается поиск преемника, то вспомните, там тут же были там два первых вице-премьера, которые, один из которых начал отвечать за нацпроекты. Значит, сейчас мы должны увидеть, услышать имя нового вице-нацпремьера. И представляете, там скажут, а нацпроектами будет заниматься Силуанов. Опа, Силуанов, следующий президент. Ну, мне кажется, это достаточно смешно. Я думаю, что вопрос о преемнике и вообще будет ли преемник, и каким образом Владимир Путин захочет сохранить свою власть там, в 2024 году, он еще явно не, как не на рабочем столе Кремля. Ну, то есть, все-таки этого еще ждут. Мне кажется, слово «нацпроекты», как вы знаете, оно вызывает некие такие ассоциации, особенно у чиновников, что все было хорошо. Нацпроекты там 2006-2007 года, когда экономика России росла 7%, когда у всех были деньги, когда все было замечательно. Ну, вот сказать, с одной стороны, что, знаете, вспомнить, ведь было же когда-то хорошо, ну, значит, сейчас будет хорошо, и, возможно, там у людей в телевизоре то же самое, какие-то восприятия будут. Вот. А с другой стороны, мне кажется, что это в рамках общей концепции вот этого майского указа, что у правительства ставятся четкие цели, такие абсолютно оцифрованные, и будем контролировать, вот, что называется, в особом порядке. То есть будут контролироваться просто поручения президента, а здесь будут контролироваться поручения президента в рамках национальных проектов. Ну, так и вот бюрократическая игра. Я бы, честно говоря, не стал искать никакого там глубокого смысла. Ну, нашли термин.
Угу. А кстати, как вам слова Силуанова о том, что Вексельбергу уже, оказывается, помогли внезапно?
Ну, хорошо. Слушайте, у нас очень честный министр финансов уже признался, что ему помогли, что дали денег. Ну, собственно говоря...
А кто давал-то? Правительство в отставке.
Ну, нет, ну, правительство в отставке не означает, что правительство не работает, там есть исполняющие обязанности. Вот. Детали мы не знаем пока, насколько, ну, вот опять по слухам, что один из госбанков дал там компании Вексельберга кредит. Да, ну, собственно, это тоже могло быть формой поддержки, да, особенно если там кредит дать без обеспечения лет на 20, какую-то процентную ставку, самую низкую из всех возможных, то, в принципе, может быть и ничего.
А вот если бы не дал, то что, стал бы при новом законе фигурантом уголовного дела?
Нет, ну, в такой...
Ну, то есть приходит, например, Олег Дерипаска и говорит, дайте мне, пожалуйста, кредит. А ему говорят, ну, вот под такими условиями вряд ли, вообще вы там под санкциями. И что, в этом случае вот эта финансовая организация сразу попадает под расследование?
Ну, да, руководитель под уголовное дело. Но если Дерипаска захочет там посадить Костина или Грефа, запросто может это сделать на основании закона. Но, по крайней мере, возбудить уголовное дело, когда закон будет принят, сможет. Там посадить удастся или не удастся, ну, это другой вопрос.
Ну, мы опять же возвращаемся к Думскому комитету по финансовым рынкам, о том, что, где утверждали накануне о том, что ни ВТБ, ни Сбербанк не попадут под эти санкции.
А он еще кое-кто не попадет.
Подождите, а Россельхозбанк, а Банк Открытие, а Внешэкономбанк, а Газпромбанк.
Открытие разве сейчас не в стадии санации?
А государство нет, почему они работают? Знаете, как они, ну, они в текущем режиме работают, их там денег им уже Центральный банк выдал достаточно, собственно, их рабочий процесс не останавливается. Mm-hmm. Вот. Собственно, ну, хорошо, там все государственные банки, их выведут из-под санкций, а государственные банки, это там 73% активов российской банковской системы. Еще 10% это банки с иностранным капиталом. Но они точно, ну, не знаю, может, хотим вытеснить оставшиеся банки, там, типа Ситибанка и Райффайзена, чтобы убрать с российских рынков. Ну, там, не знаю, Росбанк, опять-таки, же французский. Представляете, вот такой удар. На самом деле, классно, да, там, уничтожить там все иностранные банки в Российской Федерации.
А зачем? А смысл?
По поляну поделить, 10% банковского рынка освободится. 10% можно переделить между собой, правда?
Президент же требует развития, скачка, рывка.
Отлично, отлично. Вот смотрите, представляете, вот сейчас там под угрозой уголовного преследования, вот там Ситибанк, Райффайзен и Росбанк, в спешном порядке должны будут продать свои российские все самые активы. То есть, ну, продать свою филиальную сеть. Там,
по дешевке, да?
По дешевке, конечно. И представляете, какой там... У нас есть там банк ВТБ, он же так и рос, все время кого-нибудь покупал. А здесь по дешевке купить. Он их как всех скупит и будет переваривать долго и упорно. Да, вот почему хороший, или какой-нибудь там Промсвязьбанк, который уже там под санкции попал, ему вообще ничего не страшно, знаете, как он уже отмороженный. Вот, поэтому купит их и по дешевке. И будет вот таким крупным банком. Нет, почему переделить что-нибудь чужое, ну почему нет-то? Хорошая мысль, хорошая цель.
Здесь, смотрите, молния пришла. «Газпром» разъясняет. Минфин США разъяснил. Санкции, введенные США в отношении Миллера, не распространяются на ПАО «Газпром» и другие компании, где Миллер может занимать руководящие должности. Это, вот, это получается у них то же самое? Шаг вперед, шаг назад?
Насколько откат?
Да, насколько откат?
Нет, это не совсем так. Действительно, у Минфина США есть такая практика, что они отвечают на запросы бизнеса, потому что действительно невозможно прописать все ситуации. И Алексей Миллер, как, впрочем, там и Андрей Костин, и там Владимир Богданов из «Сургутнефтегаза», попали в санкции, под санкции в персональном качестве. И это означает, что их бизнесы, если у них есть какие-то компании, которые им лично принадлежат, вот они попадают под санкции. Да? То есть у кого-то из них там есть, не знаю, свой самолет, да, или своя недвижимость там во Франции, или там своя яхта. Вот эти компании попадают, автоматически попадают под санкции, потому что они принадлежат людям вот в этом списке Special Designated Nationals, да, специальный список лиц, попавших под санкции. Это обратные силы, что это распространяется на компании, в которых они занимают, не знаю, какие-то должности, там, не членов наблюдательных советов, или там, вот как Миллер в «Газпроме» занимает должность председателя правления, так санкции не работают. Так санкции не работают. Другое дело, да, что когда западные контрагенты, ну, понятно, что с точки зрения как, там, с «Газпромом» все равно все будут работать, тем более, что там, под европейские санкции там «Газпром» еще не попадал, и Миллер, в общем, тоже. Да, понятно, что от работы с «Газпромом» вряд ли кто откажется. Но, в принципе, это никак не противоречит этим санкциям, ну, то есть тому духу санкций, там, той практике применения санкций, которая в Америке есть. Это просто разъяснение. Да? Наверное, в адрес «Газпрома» поступали запросы в этой связи, да, и «Газпром» решил уточнить ситуацию, получить бумагу от американского Минфина. Наверное, кто-то уже сказал, что, слушайте, мы с вами работать не можем.
А как вам, кстати, идея чеченского парламента о третьем сроке для Владимира Путина? Это они сами придумали или это такой
подсказали.
Заход, да, аккуратно?
Ну, Яков, смотрите, там, и то, что там для Владимира Путина можно разрешить 3-й, 4-й, 5-й, 28-й срок, ну, она идея, как, знаете, как пятак под фонарем. Она достаточно очевидна, и те эксперты, которые занимаются политическим прогнозированием, ну, я тоже когда-то об этом писал, что это один из возможных сценариев там, сохранения Владимира Путина у власти в России после 2024 года. Угу. Ну, видимо, чеченские товарищи, да, они решили, что опять вот лучше перебдеть, чем недобдеть. Да, и если вдруг эта тема там получит развитие, именно этот сценарий получит развитие, им по этому пути, там, не знаю, проведем референдум всенародный и снимем ограничение там, двух сроков подряд в Конституции только для Владимира Владимировича Путина, а для всех остальных будущих президентов России оставим. Вот, то будут люди говорить, вот-вот, это смотрите, это мы придумали. Мне кажется, что это просто вот такое, знаете, желание отпиариться на хорошо понятной проблеме. Потому что я, скажем, там не исключаю, что там какой-нибудь другой там, региональный парламент еще какую-нибудь идею озвучит. Да,
там, ну, там, уже не идея. Там уже законопроект целый готов.
Ну, там, слушайте, законопроект легко написать. Вон, видите, там в Думе взяли, написали. Теперь там вся страна думает, что с этим законопроектом делать. Да? Да. С одной стороны, его отпиарили вот, и сказали, что он есть, а с другой стороны, применять его невозможно.
Ну, его уже, да, уже назвали людоедским, еще в том варианте, в котором сегодня в первое чтение внесли.
Конечно.
Сегодня в течение вот первой половины дня приходили новости, что нефть растет. Вот Brent $79 впервые там, с 2014 года превысил. Это что? Это все последствия выхода США из договора с Ираном? Потому что тогда все говорили, вот нефть начнет расти, это Россия-то на руку как раз, у нас какие-то деньги появятся.
Три фактора работают одновременно. Самое главное, что мировая экономика растет достаточно быстро, и темпы ее роста в прошлом году были там чуть чуть ниже 4%. И в этом году, скорее всего, будут на этом уровне. Вот. И, соответственно, ну, пока мировая экономика в целом не научилась расти без роста потребления нефти, спрос на нефть растет во всем мире и растет быстрее, чем прогнозировалось. Да? И вот этот фактор не надо списывать со счетов, потому что вот то решение ОПЕК, к которому Россия присоединилась, об ограничении добычи нефти, оно как раз работало на... Знаете, как вот спрос растет, а предложение ограничено, предложение снижено. Поэтому это вот этот фактор. Второй фактор, безусловно, это иранское решение президента Трампа, что можем ввести санкции и возникнут проблемы, хотя там вот Трамп уже свой этот наезд, откат уже сыграл и сказал, что, вообще-то говоря, я готов с Ираном договориться. Вот. Но на самом деле более, гораздо более значимым фактором сейчас является коллапс нефтяной индустрии в Венесуэле. То есть вот эта страна, которая...
Где будут выборы вообще-то в эти выходные?
Где в эти выходные будут выборы, но мало кто от этих выборов ожидает изменения экономической политики там, да, властей. Да? И вот сохранение режима контролируемых цен, множественности валютных курсов, там, вытеснение иностранных инвесторов, в том числе из нефтяной промышленности, национализация их активов, вот такая там интенсивная международная, усиление международной изоляции по просьбе венесуэльских властей. Вот, там быстро снижается добыча нефти, а Венесуэла является достаточно, страна, у нее самые крупные запасы нефти в мире, вот, и она является важным поставщиком нефти, в том числе и в США. И вот уход, там потеря каждый месяц, 50-100 тысяч баррелей нефти в ежедневной добыче, это сильно снижает предложение нефти еще быстрее. Сейчас фактор Венесуэлы, вот он, наверное, является самым важным, доминирующим. Хотя в целом вот все эти три фактора, они работают.
Угу. Кстати, хотелось бы спросить про еще одно внешнеполитическое событие. У нас одна минута буквально осталась. По-вашему, перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим – это, скажем так, продуманный шаг Трампа или все-таки что-то его, такой экспромт, который аукнется всем?
Ну, смотрите, само же решение было принято давно еще, по-моему, при президенте Клинтоне. Оно просто, его имплементация не выполнялась. Но каждый раз принималось решение, что мы откладываем еще там на какое-то время. Я думаю, что решение Трампа было им там, и его окружением продуманное. В том плане, что позиция такая очень простая. Да, наш главный союзник в этом регионе – это Израиль. И поэтому мы лишний раз показываем, что с этой страной в Америке хорошие отношения, и мы там движемся в ту сторону, которую считаем правильным. То есть Америка не готова жертвовать отношениями с Израилем ради сохранения там, каких более или менее хороших отношений с другими странами. Тем более, что в принципе и там при президенте Обаме, и при Трампе Америка как-то вот от проблем Ближнего Востока не то чтобы уходит, но она пытается немножечко отстраниться. Угу. Поэтому мне кажется, что это в принципе вписывается в логику действий американских властей. Ну и я опять вот принял. Да?
Я напоминаю, что это были Марин Максимов и Яков Широков. Нашим экспертом сегодня был экономист Сергей Алексашенко. Запись передачи можно посмотреть на основном канале YouTube «Эхо Москвы». До встречи.
До свидания.
Персонально ваш.